Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. И с нами в московской студии руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко. И из Киева по скайпу с нами будет обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Поговорим о реформах в Украине и Минском процессе. Но начнем разговор не с Украины, а с Молдовы. Там уже несколько недель массовые протесты против создания правительства во главе с местным олигархом Павлом Филиппом, который приобрел поддержку групп депутатов от разных партий, от коммунистов до либералов, и с ним борются прокремлевские политики, ну, например, глава социалистов Игорь Дадон и руководитель нашей партии Рената Усатый. В стране явный политический хаос. Ну и, в общем, ситуация, конечно, дает возможность сравнивать то, что происходит в Украине и в Молдове. И вот Виталий Портников, наш коллега, написал очень интересный текст как раз по этой части. Виталий, если вы с нами, значит, скажите, пожалуйста, вот вы пишете о Молдове как о возможном политическом будущем Украины. Почему?
Ну, на самом деле, я просто писал, говоря о том, что бывает, когда политики демократического лагеря не могут сконсолидироваться между собой. Не могут понять, что государственные интересы важнее, чем интересы политические, интересы личные. С другой стороны, я хотел бы вам отметить, что у нас, в отличие от Молдовы, есть то, что называется сдержки и противовес. Я думаю, что это необходимо объяснить, потому что этого многие даже в Украине не понимают. И вот как в Молдове сейчас создано правящее большинство? Там это большинство по конституции страны должно состоять из большинства депутатов украинского парламента, молдовского парламента. Поэтому там произошел раскол во фракции коммунистов, раскол во фракции либеральных демократов. И эти депутаты поддержали партию демократов и партию либералов, которые стали создавать это парламентское большинство. Поэтому оппозиция, там не только промосковские партии, там еще платформа «Достоинство и правда». Вот эти партии считают, что большинство создано нелегитимным образом, потому что избиратели голосовали за партии, которые это большинство не поддержали. Большинство создано за счет отдельных депутатов. Конституционно это разрешено, а с точки зрения политической это большинство хромает. И возникает противоречие. Вот у нас такого, в принципе, не может быть. У нас парламентское большинство, которое формирует правительство, создается большинством из существующих фракций парламента. То есть фракции, которые хотят создать большинство, должны иметь большинство голосов в парламенте. Эта норма была фактически уничтожена Виктором Януковичем после его избрания президентом. Вот тогда первый раз правительство было создано без учета этого факта, этого требования законодательства. И это было одним из шагов к узурпации власти. И в Украине все это хорошо помнят. Поэтому наше парламентское большинство не может быть таким, как молдавское. И поэтому мы в какой-то мере застрахованы от исполнения молдавского сценария в классическом виде.
Я к Виктору Мироненко обращусь. Вот Молдова, имевшая такую проевропейскую коалицию, похоже, потратила впустую несколько лет, не провела экономической реформы, и там вот такая вот сейчас сложная обстановка. Честно говоря, не очень понятно, чем это все закончится. И народные волнения, и вот такая какая-то нервотрепка, явно не способствующая переменам. Может ли это случиться в Украине?
Ну, Виталий, по-моему, хорошо описал ситуацию и отличия в политической системе Молдовы и Украины, но я не так, как он, убежден в том, что нечто подобное не может произойти в Украине. Да, сейчас вот именно все обстоит так, как говорит Виталий, но в истории-то политической Украины были тушки, так называемые, переходы из одной фракции в другую и так далее. Мне кажется, что все-таки здесь гарантией того, что это бы не случилось в Украине, было бы то, чего сейчас, к сожалению, в Украине нет. То есть мне кажется, что и в Молдове, и в Украине существует очень серьезный разрыв между структурой там парламента, например, да, Верховной Рады или Молдовского парламента и, собственно, общественной структуры. У меня такое ощущение, что в Украине, кстати, в отличие от Молдовы, есть очень мощный, очень сильный такой социальный слой, я боюсь его как-то определять, средний класс или кто-то еще, но это, с моей точки зрения, не знаю, согласится ли Виталий, как раз вот этот невидимый мотор, который выводил людей...
Люди Майдана, да?
Люди Майдана, выводил их на протесты в 2004 году, выводил в 2014. Это очень сложная ситуация в Украине, он просто по необходимости сформировался некий такой слой самостоятельных людей по необходимости, да. И вот, на мой взгляд, это наиболее такой сильный, наиболее прогрессивный социальный слой, но он, на мой взгляд, пока что лишен политического представительства. А вообще, вот Виталий написал совершенно замечательный текст, и он говорит о ситуации после Майдана, постмайдан, да, и даже заканчивает его тем, что вот можно опять оказаться в ситуации постмайдана. Это действительно очень серьезный феномен, с ним нужно разбираться. Я для себя это называл немножко иначе – постдемократические революции. То есть, когда происходит некая якобы демократическая революция в России в 91-90 году, в Украине происходит в 2004 году, когда объявляется, что демократия уже победила окончательно и бесповоротно, но спустя буквально несколько лет выясняется, что она еще не победила, и нужна еще одна революция, а потом еще одна и еще одна. И я думаю, что это будет продолжаться до тех пор, пока все-таки какая-то политическая сила всерьез не найдет себе опору в обществе и будет пытаться выражать интересы не всех, что невозможно, ни в Молдавии, ни в Украине, ни в России, а какого-то совершенно определенного социального слова, но, конечно, ориентируясь на интересы. Я думаю, что, в принципе, с Виталием я согласен, вряд ли ситуация молдовская может повториться в Украине, хотя бы потому, что Украина эту ситуацию уже проходила дважды или трижды.
Хорошо, у меня вот какой вопрос. Что сейчас, Виталий, происходит во властных структурах Украины? Вот тут буквально недавно я видел сообщение о приглашении на пост премьера Карла Бильта, бывшего шведского премьер-министра. Сам он, правда, так вяло опроверг эту интересную новость. Есть все-таки выход из коалиции правящей ранее радикальной партии. Теперь фракция «Самопомощь» выступает за отставку правительства. Что будет с украинской властью в ближайшее время?
Ну, я вынужден, Михаил, вернуться к той первой части ответа на вопрос, когда я вам уже говорил, как выглядит наша политическая система. Мы парламентская президентская республика. У нас никого нельзя пригласить на пост премьер-министра. Потому что у нас правительство формируется парламентским большинством. И кандидат на пост премьер-министра, он выдвигается этим парламентским большинством.
Хорошо, парламентское большинство выдвинет этого товарища. Ну, я не знаю, Бильта или Саакашвили, например.
Еще раз повторяю, кандидат на пост премьер-министра предлагается парламентским большинством. И может быть представителем только одной из фракций парламента. Или выдвинут одной из фракций парламента при согласии других фракций. Нынешнее парламентское большинство состоит фактически из четырех парламентских фракций. Было пять, как вы знаете, радикалы ушли, сейчас они говорят, что они готовы вернуться. Вот в эти минуты, кстати, проходит встреча, по-моему, с коалицией, где эти все вопросы обсуждаются. Но арифметика выглядит следующим образом. Две самые большие фракции – это блок Петра Порошенко и Народный фронт. Блоку Петра Порошенко, как вы знаете, принадлежит пост президента и пост председателя Верховной Рады. Таким образом, пост премьер-министра закреплен за Народным фронтом. Парламентское большинство не может существовать без поддержки еще, по крайней мере, двух демократических фракций. Но если, допустим, Народный фронт выходит из коалиции, то голосов блока Петра Порошенко трех демократических фракций в целом, без Народного фронта, не хватает для формирования стабильного большинства. Необходимо заключить союз с оппозиционным блоком, против чего решительно возражают представители практически всех фракций демократического спектра в украинском парламенте. Во всяком случае, ясно, что фракции, такие как «Самопомощь» или «Радикальная партия», блокироваться или «Батьковщина» с оппозиционным блоком не будут все равно. Поэтому есть возможность либо сохранить конфигурацию нынешней коалиции, таким образом правительство будет формироваться лидером Народного фронта Арсением Яценюком, либо нужно идти на досрочные выборы. Это простой ответ на все вопросы. Поэтому, в принципе, досрочные выборы тоже возможны, но отнюдь не является гарантией, что после них можно будет образовать стабильное демократическое большинство, потому что рейтинги всех партий коалиции, они не находятся в таком замечательном состоянии.
Понятно, но я все-таки хотел бы уточнить, Виталий, а вот переформировать правительство нельзя каким-то образом вывести какую-то новую фигуру? В конце концов, вот я вижу, социологический опрос мне тут принесли последний. 62% украинцев относятся к премьер-министру Яценюку крайне отрицательно. Одобряют его действия около 1% опрошенных. Ну и местные выборы там у вас в Украине тоже прошли фактически без участия Народного фронта. Он уклонился. Но не уклонился бы, наверное, результаты были бы не очень.
Ну что ж, тогда премьер-министр сформирует то правительство, которое покажется более целесообразным для участников коалиции. Еще раз повторюсь, если есть вопросы к деятельности премьер-министра, то это вопросы ко всему правительству, потому что это коалиционное правительство. От Народного фронта в нем всего 3 министра. Большинство министров от блока Петра Порошенко. Так что этот рейтинг, опять-таки, говорит о том, что премьер-министр Арсений Яценюк должен получить мандат на формирование более эффективного кабинета в рамках действующей коалиции. Так выглядит политическая арифметика. Может снижаться рейтинг премьер-министра, но в условиях нынешней коалиции Народный фронт обладает этим портфелем, а Арсений Яценюк – лидер этой политической силы. Может снижаться рейтинг президента по тем или иным причинам, но это не повод для досрочных президентских выборов. Это повод для того, чтобы власть более взыскательно отнеслась к тем или иным своим действиям.
А варяга, значит, нельзя позвать.
Еще раз повторяю, у нас парламентско-президентская республика. Лица, о которых вы говорите, не участвовали в парламентских выборах. Они не являются членами или активистами каких-либо политических партий. По нашей конституции премьер-министр фактически обладает всеми функциями руководителя государства. Просто сейчас, ввиду известной ситуации в стране, ввиду того, что блок Петра Порошенко имеет самую большую фракцию в парламенте, мы обращаем столько внимания на фигуру президента, потому что у нас и война, важны вопросы обороны, внешней политики. Но в принципе, по нашей конституции, глава государства – это, по сути, премьер-министр. Вы хотите, чтобы Украиной руководил подданный Швеции или человек, который еще недавно был президентом Грузии? Это возможный вариант, но тогда эти люди должны заняться реальной политической деятельностью в нашей стране, сформировать или вступить в состав одной из политических партий, во главе этого списка партий участвовать в парламентских выборах, получить достаточное количество голосов для того, чтобы претендовать на формирование правительства и затем претендовать на пост премьер-министра в рамках существующей коалиции. То есть, если, например, бы Михаил Саакашвили сейчас был бы активистом блока Петра Порошенко, а блок Петра Порошенко, как мы уже с вами говорили, имеет квоту на должности либо руководителя парламента, либо одного из министров, он мог бы претендовать на должность представителя Верховной Рады. Он мог бы претендовать на должность, допустим, там, министра энергетики, вице-премьера первого. Это все квота блока Петра Порошенко. А для того, чтобы стать премьер-министром Украины, Михаил Саакашвили должен участвовать в работе Народного фронта, должен стать активистом этой политической силы, участвовать в ее деятельности и уже претендовать на лидерство, бороться с Арсением Яценюком за лидерство в Народном фронте, доказывать свою эффективность и уже в этом качестве баллотироваться на пост премьер-министра. Если у него есть такое желание, он должен стать активистом, да, Народного фронта.
Виталий, хорошо. Я теперь к Виктору Мироненко обращусь. Вот из этого разговора не возникло ли у вас впечатление, что Михаил Саакашвили, ныне губернатор Одесской области, создавший движение за обновление, может быть как раз заинтересован в досрочных парламентских выборах, чтобы получить возможность действовать как независимая политическая фигура? Ну, Бильта мы оставим. Это, видимо, была такая шутка украинских журналистов.
Михаил, я бы не относился к этому как к шутке. Прежде чем ответить на ваш вопрос, хотя, откровенно говоря, я не знаю, как мне на него ответить, потому что планы Михаила Саакашвили мне, увы, неизвестны. Могу судить только по наблюдению за внешними какими-то проявлениями.
Все наблюдатели.
Да, его деятельности. А вот то, о чем рассказал Виталий сейчас, это чрезвычайно интересно, на мой взгляд. Вы обратили внимание, о чем, собственно, сейчас Виталий нам говорил? Вот часто спрашивают у нас в России, по крайней мере, такое ощущение, что вот эта вся политическая нестабильность, все вот эти революции, все остальное, все это абсолютно негативное явление, которого нам в России не нужно, потому что это вот мешает тому и тому.
Ну да,
и
игра
тому,
без
и тому.
Правил.
Игра без правил. Вот. Вот сейчас Виталий, спасибо ему большое, очень ясно и четко проиллюстрировал. Кстати, я не убежден, что вот такая жесткая, да, увязка решения каких-то политических вопросов, кадровых вопросов, она уже в Украине обставлена целым рядом политических условий, которые, на мой взгляд, с одной стороны, конечно, наверное, мешают. Я вам честно скажу, вот Я часто думаю над тем, что если бы, наверное, вот этих всех ограничений и условий не было, и была бы возможность взять какого-то хорошего менеджера, да, человека с большим политическим опытом, европейским опытом, и поставить его руководителем украинского правительства, Украина от этого бы только выиграла. Но, как правильно говорит Виталий, сделать этого нельзя. Потому что на самом деле за эти вот турбулентные годы, которые прожила Украина, они приобрели политический опыт и создали некую политическую систему, которая заставляет поступать, ну, в определенных рамках, да, с определенными правилами. Считаясь с парламентом, считаясь с теми, кто выбрали парламент и так далее. Поэтому для меня это неоднозначно позитивный, потому что, да, он, наверное, сдерживает, значит, какие-то, может быть, очень важные и нужные экономические или политические решение, но с другой стороны задает какие-то рамки политического процесса, которые приближают Украину вот к искомому результату, к формированию Четвертой Республики, как европейского демократического правового государства, которое есть. Теперь, что касается вот этой возможности, Михаил, ну, я думаю, что все-таки вот те условия, о которых сказал Виталий, в первой части, даже в двух третьих, они абсолютно объективны, их преодолеть нельзя, но, честно говоря, я не думаю, что, наверное, правовым образом, например, тот же Народный фронт, да, я просто не в курсе, может, Виталий поможет определиться, что для того, чтобы Народный фронт по своей квоте, так как есть, выдвинул какого-то другого политика или человека, он что, обязательно должен находиться в этом Народном фронте, или для этого достаточно решения Народного фронта и его фракции в рамках своей квоты предложить какого-то другого политика. Угу. Поэтому, честно говоря, вот все на это как-то реагируют с легкой иронией у нас здесь в России, а я на это реагирую очень серьезно. Потому что при всех чувствах национальных, да, ну как это так, вот швед там или грузин, да, будет руководить Украиной. А, собственно, почему бы и нет? Я вспоминаю в этом смысле кто-то кто, кому принадлежит. Дэн Сяопину, по-моему, эта фраза. Неважно, какого цвета кошка, важно, чтобы она мышей ловила. Вот мне кажется, что неважно, какой национальности, да, ну гражданство-то, наверное, конечно, надо получать. Тут не без этого будет премьер-министр, но... Учитывая то, о чем любят у нас говорить в России, что Украина собой не руководит, а Украиной руководит кто-то там из Вашингтона или из Брюсселя, еще откуда-то, да? А я, извините, может быть, это прозвучит несколько парадоксально и очень непатриотично, глядя на нынешнюю линейку украинских политиков, иногда думаю, а может быть, это и плохо? Может быть, так сказать, все-таки, если уже руководят и помогают, так сказать, так может быть, повысить как-то уровень этого руководства для того, чтобы их слушать.
Да, вот тут один из моих читателей на Фейсбуке написал, неважно, кто будет премьер-министром Украины, хоть швед, хоть грузин, хоть марсианин, успехи Украины в экономике и политическое благополучие, вопреки стараниям Москвы создать здесь хаос и катастрофу, будут означать победу западной цивилизации над варварством. Ну, так вот, сильно сказано, немножко, да, сильно, да, эмоционально. Эмоционально, как это понятно, происходит, ну, по сути, довольно часто. Но мне кажется, что здесь есть вот то, что вы про кошку говорите. Ну вот мы Виталия
это
и спросим.
Это Дэн Сяопин.
Но вы повторили, хорошо. А мы Виталия тогда спросим, собственно, а вот о ловле мышей. Ну, в общем, там с реформами, мне кажется, все-таки пока в Украине не очень-то хорошо. Много разных оценок, претензий и так далее. А вы можете сказать, как бы, ну, вот так, три пальца загнуть на одной руке и три на другой. Что сделано хорошо, а что не сделано, и это плохо.
Знаете, во-первых, я хотел бы сказать вам, что победа цивилизации над варварством – это еще когда и государство придерживается определенных политических правил. Это потому что политическая культура – это неотъемлемая часть европейского вообще образа жизни. Вот вы говорили, может ли Народный фронт, может ли блок Петра Порошенко выдвинуть кого-либо кандидата на пост премьера? Может быть, конечно. Это не имеет никакой большой проблемы. Но опять-таки, для этого такой человек должен участвовать в деятельности той или иной партии, быть ее сторонником, быть ее активистом, я вам тоже рассказал. Кстати говоря, есть же еще и центр всеосердности. Карл Бильд вообще не гражданин Украины. Михаил Николаевич Саакашвили получил гражданство Украины буквально несколько месяцев назад. Таким образом, в течение еще 3 лет он не будет баллотироваться. В украинский парламент не имеет на это права и 5 лет не может участвовать в президентских выборах.
Зато премьером может стать. Ограничения нет.
Да, совершенно верно. Но при этом, значит, если он будет создавать собственную партию, он не будет возглавлять ее избирательный список. Просто надо понимать. Это особенность, так сказать, политической деятельности человека, который начинает работать как политик в другом государстве.
Виталий, о реформах очень хочется.
Вот касается реформ, мне кажется, что главное, что необходимо было сделать, и что является еще нашей большой проблемой, это деолигархизация. с одной стороны, многие олигархи у нас, так сказать, уже лишились тех рычагов управления, которые они имели в стране до Майдана. С другой стороны, в их собственности телеканалы. Они появились новые какие-то фигуры, которые имеют неплохие отношения и в администрации президента, и с определенными чиновниками до регионального уровня, и в правительстве. То есть мы все время это видим. Буквально сегодня премьер-министр сообщила о том, что начинает антикоррупционное бюро расследование по поводу там злоупотреблений в Министерстве экологии. Это же тоже о чем-то говорит. Это вот такое вот постоянное влияние, если хотите, олигархического навеса на ситуацию в стране. Многие здесь подменяют его словами «борьба с коррупцией». Но мне кажется, что гораздо важнее, вот чем борьба с коррупцией как таковой, это избавление от монополии на в стратегических отраслях промышленности. Понимаете? Это то, что не устранено. То, что очень трудно устранить. И сами моменты этого неустранения, они были заложены логикой событий после Майдана. Когда одни олигархи возглавили области, которые тогда были наиболее, так сказать, стратегически важны с точки зрения сохранения территориальной целостности страны. Другие олигархи были важны как партнеры власти. Все это хорошо помните. Вот этот деолигархизационный процесс, он был заторможен. И это очень важный момент.
Виталий, я, честно говоря, пугаюсь. Дело в том, что в России вот эта деолигархизация, да, борьба с крупными капиталистами, она привела к господству государства в экономике, авторитаризму в политике, а теперь фактически к полутоталитарному режиму. Понимаете, можно начать борьбу вот с этими самыми крупными деятелями в политике и бизнесе, а прийти к российскому варианту.
Я так не считаю. Я считаю, что в России не было никакой олигархизации, а была просто обыкновенная клановая борьба. С одной стороны, там был клан Юка с кланом Ходорковского, с другой стороны, был клан Абрамовича, который тогда пользовался очевидной поддержкой господина Путина. Можно назвать огромное количество олигархов, с которыми никто не боролся, которые сохранили свои позиции. Это семья первого президента России Бориса Ельцина, которая до сих пор сохраняет достаточно важные позиции в самой структуре управления страной. Это и разные, там Олег Первый и прочие государственные и полугосударственные олигархи. Их можно называть десятками. Все эти люди никуда не делись. И я совершенно уверен, что это и есть тот коллективный Путин, который отобрал у нас Крым, который начал войну на Донбассе. Я не хотел бы, чтобы была персональная ответственность на российском политическом руководстве, на Совете Безопасности России. Я считаю, что это вина всей российской предпринимательской и олигархической элиты. Я не считаю нормальным, когда санкции западные только против ближайшего окружения Путина. Я считаю, что лица типа Фридмана и прочих такого рода людей тоже должны нести полную ответственность за преступления российского политического режима. Потому что Россия – это не страна Путина, это страна олигархов, а Путин всего лишь смотрящий за этим отвратительным общаком. И мы хотим, чтобы Украина была другой страной.
Ну, он выдвигал эти лозунги, тем не менее, избавление от олигархов создал других олигархов, поэтому всегда есть риск, что кто-то выдвинет лозунги и, пойдет в другую сторону.
Вмешаться. Да, конечно, я немножко не понял Виталия. Вначале он заявил о том, что в России олигархов нет, а закончил тем, что Россия олигархатическая страна.
Но под крышей КГБшников.
Я думаю, что все-таки тут просто у нас такая манера пошла довольно публицистическая, обсуждение очень сложных вопросов, один на другой наплывает. Все-таки, если говорить об олигархах, то давайте разберемся с украинскими реформами. У олигарха это совершенно определенное понятие. Это не просто богатый человек, да, это не просто человек, у которого есть много заводов, там он занимается бизнесом, но суть этого определения в том, что этот богатый человек слишком сильно влияет на власть. Поэтому задача состоит в том, чтобы разделить, да, то, что, собственно, власть политическую, которая должна, значит, принимать во внимание все общество, все интересы, и олигарха.
Ну, вот
поскольку он силен, своими деньгами, так сказать, но вот в этом состоит задача. Это не удается. Не удается ни в Украине пока что, не удается это сделать в России. Но я еще раз говорю, что в Украине, на мой взгляд, две самые серьезные проблемы, ну не две, наверное, их намного больше, те, которые привлекают мое внимание больше всего. Это действительно первая проблема, чтобы олигархи, они ведь, вот те, кого называют олигархами, они, это достаточно серьезный сегмент украинского общества. Это люди, которые сосредоточили в себе, правильно, неправильно, это другой вопрос, довольно серьезное производство. сосредоточили часто в своих руках и контролируют те очажки все-таки высокой индустрии, которая сохранилась в Украине до сих пор и которая, кстати, развивается, продолжает развиваться. Поэтому вот появление людей там, которые, я еще раз говорю, так или иначе оказались у руля вот такого крупного бизнеса, это нормально. Другое дело, что они не должны обладать ненормально большим влиянием, так сказать, на политическую систему и свои интересы навязывать всему обществу.
Но,
я думаю, в этом смысле он прав, и в России та же самая ситуация, просто плюс она немножко, учитывая Конституцию России 93-го года, нужно все время это иметь в виду, когда он говорит о Конституции украинской и порядке, это президентская, и здесь есть еще президент, и есть еще силовые структуры, оказывающие на него, на президента, как утверждают, довольно серьезное влияние. Страна большая, силовые структуры играют большую роль. А в Украине, я все-таки, меня тревожит больше всего в последнее время, я не знаю, правда это или нет, Виталий опровергнет или подтвердит. В Украине за эти годы по необходимости, я это часто повторяю, образовался, по-моему, достаточно такой большой, значит, сегмент экономики, который обеспечивал выживание большинству населения вот при всех политических перетрубациях. Это даже вот тут нашел хорошее определение один из философов российских недавно, что это даже не малый и средний бизнес, это промыслы, так сказать. Люди выживали. И вот этот сегмент, так сказать, он, мне кажется, сейчас очень сильно сокращается. То есть люди прекращают заниматься этим в связи с политикой, налоговой политикой, которая проводится сейчас. Вот этот процесс меня беспокоит даже больше, чем медленная деагилхаризация, о которой говорил Виталий, которая нужна. Потому что если Украина, не дай бог, лишится вот этой подушки безопасности, этого демпфера, тогда любой политический кризис может оказаться намного более острым и более опасным, и она не сможет выйти так, как она выходила из кризиса 2004 года или 2014. На мой взгляд, все-таки пренебрежительно, невнимательно вот к этому феномену украинскому сейчас относится правительство, а его бы, по крайней мере, на время, пока выйти из этого тупика, из политического кризиса, его бы надо было как-то сохранить и поддержать, так сказать, и дать людям свободу, дать людям возможность заниматься тем, чем они занимались все это время.
Виталий, мало дали экономических свобод, вы согласны?
Я считаю, что все успехи стран Центральной и Восточной Европы были связаны не просто с тем, что там была обеспечена свобода мелкого и среднего предпринимательства, а тем, что это мелкое и среднее предпринимательство было заинтересовано в том, чтобы платить налоги государству. А на постсоветском пространстве абсолютно противоположная ситуация. Здесь и сама налоговая система не побуждает к уплате налогов. Я считаю, что налоговая реформа должна стать одной из самых важных реформ в государстве, в украинском государстве. И с другой стороны, сами люди считают, что неуплата налогов – это некий вид доблести и нормальных отношений с государством. Государство коррумпированное, оно все ворует, незачем ему платить. Можно заменить уплату налогов, условно говоря, волонтерством, когда мы просто собираем деньги на то, что мы считаем сейчас нужным. И вот когда Виктор Иванович говорил о промыслах, да, конечно, а это количество этих промыслов сейчас объективно сокращается, потому что вот те люди, о которых вы говорили, олигархи, они все эти 20-25 лет не модернизировали свои предприятия, большую металлургию, большую химию. Сейчас в связи с падением цены на нефть, доходы от сырья падают и в Украине, это надо понимать. И фактически сокращается покупательная способность населения. А таким образом, те, кто занимался промыслами, то есть сферой услуг, таким вот обслуживанием, они не имеют такого количества покупателей. Но при этом налоговые они все равно не платят в основном. Это надо понимать. Я опять-таки не являюсь сторонником той налоговой системы, которая сложилась в стране. Но я еще и не являюсь сторонником общественной морали, при которой гражданин отделяет себя от государства настолько, что он считает, что государство должно ему все, а он ничего. Я всегда призываю своих сограждан, они никогда не хотят это делать, просто посмотреть внимательно на улицы украинских городов, на которых ездит огромное количество дорогих машин, не очень дорогих машин, средних машин, а стоянки на тротуарах, и даже обыкновенные, так сказать, приметы Евразии. Стоянки на тротуарах в центре Киева, потому что нет стоянок. Выбоины на дорогах, выбоины на тротуарах. Почему? Потому что люди покупают свои машины за налогонеоблагаемые деньги, и в их голову уже 25 лет не приходит такая простая мысль, что на отсутствие налогов никто не построит никакую инфраструктуру.
Похвалите Россию, Виталий.
Я считаю, что в России, где собираемость налогов достигла куда более эффективного результата, чем в Украине, есть другая беда. То, что эти налоги разворовываются, и поэтому и идут в результате не на строительство дороги, стоянок, а на убийство своих соседей. Поэтому я считаю, почему я считаю каждого российского гражданина ответственным за войну в нашей стране и за гибель наших граждан? Потому что всякий раз, когда он платит налоги государству, когда он покупает трамвайные билеты государственных предприятий, когда он поддерживает ту или иную государственную инициативу своими деньгами, вольно или невольно, просто когда он вступает с государством в отношения, которые требуют его денег, он таким образом платит деньги за тот снаряд, который завтра, может, попадет в сердце его украинского родственника или друга. Это надо понимать.
Да, я хотел бы вот, собственно, как раз поговорить теперь о той теме, которая, естественно, всех волнует. Это то, что Украина находится в состоянии такой замороженной войны в Донбассе и о минских договоренностях, потому что переговоры эти идут, и Россия довольно активно в последнее время говорит о том, что саботажником в этом вопросе урегулирования ситуации с Донбассом является именно Украина. Вот, собственно, глава МИДа России Сергей Лавров тут на днях на эту тему и высказался. Давайте послушаем и обсудим.
Минские соглашения, я не буду долго говорить, но то, что выполнять их должна прежде всего киевская власть, вытекает из самого их текста. Почитать можно и убедиться в этом в очередной раз. Так что мое настроение заключается в том, чтобы добиваться выполнения того, о чем договорились. И когда сказали, что мы санкции снимем, когда Россия выполнит минские договоренности. И они поняли, что вот это, наверное, это оговорка была такая, знаете, slip of the tongue. Но в Киеве это очень быстро услышали и истолковали однозначно, как индульгенцию, позволяющую им не выполнять минские договоренности, потому что это, помимо того, что им не нужно будет никаких действий предпринимать и выполнять свои обязательства, невыполнение Киева минских договоренностей означает, что Запад должен будет сохранять санкции против России. Что и требовалось доказать некоторым господам, которые в Киеве сейчас раздувают радикальные настроения.
Ну вот это был Сергей Лавров со своими рассуждениями о ситуации вокруг минских договоренностей. Ну я к тому вижу еще некий такой спор, что раньше, собственно, курица или яйцо. Что нужно, изменить Конституцию Украины и дать амнистию мятежникам или вывести оккупационные силы и передать границы под контроль Украины? В общем, мне кажется, что вся эта ситуация, зависшая, не очень способствует и каким-то реформам, и стабильности политической в Украине. Как вы думаете, Виктор Иванович?
Ну, примерно так же, как и вы. Вот в этой цитате министра иностранных дел Лаврова есть, правда, одно маленькое обстоятельство, которое нужно сразу же принять во внимание, на мой взгляд. Да, очень многое зависит прежде всего от Киева. Естественно, так сказать, и от того, как Киев ведет себя по отношению вот к этим людям, которые оказались, кстати, в чрезвычайно сложной ситуации. У меня больше всего сочувствия во всей этой ситуации вызывает именно вот эти люди, которые не по своей воле оказались в очаге вот этого бедствия.
Колоссально. Но вы не о лидерах?
Я не о лидерах, я о тех жителях. Людях, которые там живут, и те, которые уехали оттуда. Но когда министр делает такое заявление, возникает два вопроса как минимум. Первый вопрос – это о степени вовлеченности России в этот конфликт, да, если он трактуется Россией как гражданская война, как внутренний киевский конфликт. И второй вопрос, на который, видимо, министру нужно тоже ответить, когда он говорит подобные вещи, это о том, значит, насколько самостоятельны все-таки вот то, что называется у нас ДНР и ЛНР, или называется ОРЛО там, или ОРДО, так сказать, в Украине отдельные районы этих областей, насколько они самостоятельны, и если они не самостоятельны, то кто за этим стоит? Потому что иначе складывается такая довольно забавная и тупиковая, по сути своей, ситуация о том, что мы к этому не имеем отношения, мы ничего этом не можем поделать, пусть Киев договаривается, Киев решает. Но, на мой взгляд, совершенно очевидно...
А Киев говорит, вы со своими марионетками.
Но он не только говорит, на самом деле, я думаю, что все-таки здесь нужно быть честными с самим собой и понимать, что без доброй воли и без желания выполнить эти соглашения со стороны, в том числе и Кремля, в том числе и России, и, соответственно, без соответствующего поведения тех людей, которые находятся в сфере влияния, так сказать, и мы это прекрасно знаем, так сказать, российской политики, Киев бессилен, он не сможет выполнить эти условия. Потому что проведение выборов так, как предлагают сейчас вот ОРЛО и ОРДО, так сказать, или ДНР, ЛНР, при открытой границе, без политических партий Украины, без наблюдателей, без наблюдателей, значит, без контроля, это будет совершеннейший фарс еще один, который, собственно, ничего в этой ситуации не изменит и приведет к ее замораживанию, что, по-моему, прежде всего чревато катастрофой в этом регионе. Я думаю, что даже для Киева, по большому счету, и для Москвы в политике, ну, может быть, и нежелательно, но, в принципе, она может пережить то, что возникнет еще одно Приднестровье, еще одна Южная Осетия, еще одна Абхазия. А вот для тех миллионов людей, которые в этой зоне останутся, это будет катастрофа. Это будет гуманитарная катастрофа в центре Европы, причем с постоянной опасностью перехода этого конфликта из замороженной стадии в возбужденную. Поэтому я думаю все-таки, что Лавров в данной ситуации немножко лукавит.
Ну, он не только тут лукавил. Он же сказал, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, поскольку не применяла ядерное оружие против Украины.
Ну, этого я даже комментирую. Просто не хочу и не могу, честно говоря, для меня это какое-то странное высказывание.
Там есть много пунктов, которые нарушены.
Ну, просто первый просто пункт — уважать суверенитет, территориальную целостность и все остальное. Но, Михаил, опять же возникает тот же вопрос, фигура умолчания. А мы нет, это не мы. Это не мы, это они там вот что-то. Кстати, еще один, мы начали с Молдавии. Очень интересная ситуация. У меня в голове все время этот вопрос стоит. Я почитал сегодня российскую газету. Там описывается ситуация в Молдавии, которая сейчас происходит. Хорошо описывается, более-менее объективно. Но у меня возникает вопрос. Так, значит, вот выход на площадь, объявление ультиматума законному правительству. Они, по-моему, выдвинули ультиматум 28 числа, и будем свергать, пойдем в это. В нашем восприятии наших СМИ, да, и нашей политики, это что-то позитивное такое. Ну,
как, люди... а в Киеве же был государственный переворот, и хунта.
Люди борются недавно за свои права, правильно, надо людей уважать. А в Киеве то, что происходило в 2014 году, практически, ну, по масштабам немножко другое, слава богу, у Молдавии этого пока нет, это хунта, это государственный переворот. Вот с этими двойными стандартами и с этими попытками, значит, наперстками в большой политике обойти соперника нужно заканчивать, иначе он доведет до беды и Россию, и Украину, и Молдову.
Да беда-то уже есть. Виталий, что вы скажете о Минском этом процессе? Вот опять я читаю какие-то требования разных господ там из Донецка и Луганска, как-то так изменить конституцию, дать особый статус и прочее, прочее. В общем, там какой-то диалог не очень понятный происходит.
Это не требование господа из Донецка и Луганска, это заявление Бориса Грузлова сегодня озвучено. Я думаю, что господа из Донецка и Луганска не имеют своих мнений на этот счет. Но я хотел бы не о конституции говорить. Вот передо мной сейчас комплекс мер по выполнению Минского соглашения. Пункт первый. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение, начиная с 0 часов, 0 минут по киевскому времени 15 февраля 2015 года. А вот сегодня 25 января 2016 года. Практически без перерыва были обстреляны силы АТО после захода солнца из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Один из результате одного из таких обстрелов, один украинский воин был ранен, других потерь не было, сообщал представитель пресс-службы АТО. На Донецком направлении провокации совершались по всей линии фронта. Возле села Зайцево позиции украинских военных были обстреляны из 82-мм минометов дважды. Противник применил минометы в районе села Троицка, там было выпущено 20 мин. Самой горячей точкой на этом времени были окрестности Донецкого аэропорта. За сутки было 7 транспортных снайперских обстрелов. В районе Песок стреляли из танка. И так каждый день, Михаил. Каждый божий день. Так вот, давайте все-таки быть логичным. Минские соглашения нужно начинать выполнять с первого пункта. Второй пункт – это отвод всех тяжелых вооружений. Он не произошел. Третий пункт – это мониторинг, идентификацию режима прекращения огня со стороны ОБСЕ. Представители ОБСЕ постоянно жалуются, что их не допускают на территории, оккупированной сегодня российскими войсками и их наемниками, для такого мониторинга. Первый день после отвода войск, который до сих пор не произошел, подчеркиваю это, надо начать диалог о выборах, о модальности выборов. Ну и так далее. Я могу еще вам несколько назвать пунктов, которые не выполнены, которые предыдущие до Конституции.
Так может лучше отказаться от невыполнимых соглашений, как с вас призывают часть экспертов. Как раз это все угрожает суверенитету Украины.
Нет, я не считаю, что надо отказываться. Я согласен с господином Лавровым, что Минские соглашения – это санкционная ловушка для Украины. Я хотел бы все-таки сказать, наша цель все-таки, как государства. Это не просто восстановление территориальной целостности. Если я хотел бы, чтобы нашей целью была ликвидация агрессивного политического режима на территории соседнего государства. Если мы восстановим нашу территориальную целостность, вернем себе по тем или иным соусам Донбасс, даже Крым, а агрессивный российский политический режим останется в Крыме, это означает, что он завтра может еще что-то отхватить. Еще куда-то пойти. Это угроза мировой безопасности. Санкции подрывают его экономическую состоятельность. Санкции подрывают способность покупательную граждан Российской Федерации. Уменьшают их возможности вообще реально участвовать в экономической жизни страны. Могут привести к серьезным социальным потрясениям. Это очень важно. Это очень полезно.
Хотите потрясений?
А вам нужна Великая Россия?
Мне не нужна лично. Я говорю о том, что потрясения могут быть такими, что они еще и ударят по Украине вдвое хуже. Вспомните 17-19 годы в отношениях большевистской России и Украины. Россия пока не большевистская, хотя, мягко говоря, такая черноватая. Я хочу вот что сказать. У нас есть небольшой опрос людей на улицах Москвы, что они думают о возможности вывести войска или, как они некоторые считают, добровольцев с территории Донбасса, с территории Украины, и получить в ответ отмену санкций. Давайте послушаем и обсудим.
Нужно ли вывести российские войска с Донбасса ради отмены санкций?
Они там есть. Санкции введены не только по этой теме, всегда найдется другая причина. Но мне вообще не нравится, когда война. Не с добровольцами, не в обязательном порядке. Конечно, хотелось бы, чтобы ребята были дома. У меня вот сын закончит учиться. Мне бы не хотелось, чтобы он ни добровольцем, ни в обязательном порядке где-то воевал.
Во-первых, где доказательства, что там есть наши добровольцы? Вот. Их нигде нет, нигде никого не поймали, да? Вот. А во-вторых, политики должны договариваться, дипломаты. Это их работа.
Санкции, мне кажется, надо отменить. И сделать все максимально удобное для российских жителей. Украина, она Украина. Россия, она Россия. Зачем России что-то делать на Украине? Это очень странно.
Ну, в данном случае, конечно, ситуацию с Донбассом можно смотреть с одной стороны и с другой стороны. Я считаю, что то, что сделано, это провал нашей политики, то, что идет война с Украиной.
Что за вопрос? У России нет войск в Донбассе. Ну, то есть каждый может делать все, что он хочет. Разве нет? Ну, какие-то добровольцы поехали защищать интересы своих.
Санкции не будут сняты, потому что у нас сейчас как раз вот с Турцией проблема. Турция – это член НАТО. Вывод войск, ну, не знаю, это не поможет, потому что, во-первых, мы отрицаем то, что наши войска там есть. Во-вторых, у нас совершенно разные позиции с Западом.
Вообще, нечего было туда и лезть. Украина – самостоятельное государство. Я за то, чтобы вообще любое государство соблюдало международные договоры. Ну, мы говорим, что там нет войск, хотя все знают, что там они есть, но пусть выведут войска и дадут спокойно разбираться в Украине и с Донбассом, и с Луганском.
Ну вот таковы мнения москвичей. Естественно, это не репрезентативный опрос, тем не менее, довольно интересный. Виктор Иванович, что скажете? Ну и радикальное, конечно, мнение Виталия Портникова у нас прозвучало.
Вот я о нем и хотел сказать. Я позицию Виталия очень уважаю. Она четкая, ясная, на мой взгляд, так сказать. Хотя несколько обостренная, но не мне Виталия в этой связи за это обвинять, потому что ситуация действительно очень, очень сложная. И реагировать на нее, видимо, по-другому нельзя. Но, Виталий, вот я даже готов с вами согласиться, что главной целью является то, чтобы Россия стала нормальной, демократической, правовой страной. Я в это верю. Это произойдет раньше или позже. Я верю в то, что город, в котором я живу, Москва, он раньше или позже станет таким, каким он и был. Добрым, гостеприимным, так сказать, хорошим. И в экономическом смысле станет каким-то центром, так сказать, Восточной Европы и полушария. Но я боюсь, что мы с вами очень сильно расходимся в понимании средств, которыми этой цели можно добиться. Я полагаю, что мы вынуждены будем, я считаю, что мы с вами защищаем примерно одни и те же идеи и принципы и боремся за одно дело. Но если мы сейчас позволим себя сместить в плоскость, которую я, увы, заметил. Вот я месяц назад был на дискуссии в Киеве, на одной очень интересной, значит, которую проводил Центр Разумкова, и меня она очень насторожила. Насторожила потому, что я вдруг почувствовал у своих украинских коллег те ноты, которые для меня неприемлемы здесь, в России. То есть все чаще и чаще звучит то, что звучало у нас в России. В чем состояла украинская, российская политика по отношению к Украине как минимум с 2012 года? Она экономически развалится. Тут бесконечно повторяли. Вот она умрет завтра. Fail state, она завтра развалится. Экономически без нас она ничего не сможет. Сейчас такой же мотив, правда, в небольшом преломлении начал звучать в Украине. Что, ну, у нас как-нибудь обойдется, но главное, это чтобы вот сосед этот, восточный, да, вот Россия развалится. Еще неделя, две, месяц, санкции и все остальное развалят Россию. Я сейчас не хочу анализировать ни одну, ни другую точку зрения, а хочу высказать свою точку зрения. Если у нас, у вас и у нас, у здравомыслящих нормальных людей, преданных идеалам свободы, права и всего остального, если у нас эта точка зрения восторжествует, значит, нас с вами победили. Вот я, может быть, не к месту, но я все-таки вспомню один анекдот. В свое время, говорят, приехали два человека в Москву из Украины и смотрят, в 90-е годы на заборе написан этот дурацкий лозунг: «Бей евреев, спасай Россию». И один другому говорит: «Посмотри, говорит, какая замечательная цель, но какое плохое средство», понимаете? Вот я все-таки полагаю, что для нас, для меня, по крайней мере, и для очень многих, ну не очень, но многих людей в России, на Украину мы смотрим с надеждой. Мы смотрим, что с ожиданием того, что если в Украине все-таки победит то, что поднимало людей, да, если Украина будет успешной, если Украина сможет пройти тот путь, который она должна пройти, то вот это и будет самым главным аргументом для тут, в России, для того, чтобы и Россия пошла этим путем.
53% этот... жителей Украины проголосовали бы сегодня, несмотря на все трудности, за вступление в Евросоюз. Вот результаты опроса: 23 против, остальные 24 не определились. Большинство такое устойчивое.
Моя позиция простая: за успех Украины. И на мой взгляд, все приличные люди, ну, желающие добра России, должны тоже выступать за успех Украины, поскольку именно Украина может показать, как можем потом пойти и мы. Поэтому вот та тональность, которая прозвучала у Виталия, она мне вот по этим причинам не совсем приемлема.
Да, Виталий, я, кстати, тоже слышу от некоторых коллег, украинских патриотов, новых и не новых, ну вот Россия развалится, распадется, вернем Донбасс, Крым, выселим всех русофилов, а еще при Ладоге отойдет Финляндия, надо наказать империю, где живет дикая орда. Ну вот понимают ли ваши граждане, да и вы, что эти речи, они помогают Владимиру Путину, но его режиму сплачивать и оболванивать народ с помощью вот национализма. То есть льете воду на мельницу этого самого режима, который вреден и для России, и для Украины.
Можно я все-таки уточню? Когда я говорю о крахе российского политического режима, агрессивного российского политического режима, путинского, я не говорю о крахе российской государственности. Вопрос дальнейшего развития российского государства, вопрос столкновения, так сказать, интересов, вопрос развития России, сохранения ее территориальной целостности. Это уж точно не наше дело в Украине, это не мое дело, это дело народов России. Для меня Россия и Путин – не тождественные понятия. Российское государство и путинский режим – не тождественные понятия. Мне совершенно непонятно, почему крах российского политического режима обязательно должен означать развал России. Непонятно. Я лично, как гражданин, как человек, я совершенно уверен, что и татары, и якуты, и буряты, и чуваши, и многие другие народы Российской Федерации имеют такие же права на национальное самоопределение, как и мы, украинцы, как и белорусы, как и латыши, литовцы, эстонцы, бельгийцы, двух, так сказать, своих этих образований государственных.
Жители Крыма.
То нет, потому что, да, и крымские татары, я уверен, что крымско-татарская автономия в составе Украины будет иметь отчетливо выраженный национально-территориальный компонент, как это было решено в 1990 году. Да, безусловно, Украина обязана, по моему мнению, крымским татарам предоставить эти права. Будущее крымской автономии не может быть никакой, она должна быть только крымско-татарская. Но еще раз подчеркну, это не мое дело. Это дело татарского народа, чувашского, якутского, башкирского, мордовского, карельского, чеченского, Чувашского, Ингушского, Кабардинского, Бакалкарского, Карачаевского, Черкесского и других народов России выбирать себе форму государственного существования и сосуществования с русским народом в виде единого государства или в виде различных дружественных государств на территории, которую сейчас занимает Российская Федерация. Не мое это дело. Я поэтому считаю, что Российская Федерация, если она станет настоящей федерацией равноправных народов, где русский будет равноправен с татарином, татарин с башкиром, башкир с чеченцем, а ингуш с кабардинцем, имеет все возможности для существования. Но это вы, извините, вы должны построить такую страну, а не тот, вот, я бы сказал, кошмар, который вы сейчас вместо государства имеете, какой-то уголовно-паханский симулятор.
Ну да, это яркое, конечно, заявление. Виталий, вот у меня от слушательницы хороший такой вопрос. Верно ли утверждение, наведете порядок в Украине, тогда и Донбасс и Крым вернутся сами?
Нет, неверно. Донбасс и Крым – оккупированные территории. Донбасс и Крым вернутся, когда с их территории будут выведены оккупационные войска и их наемники.
А вот люди говорят, их же нет, понимаете? Вот ужас в том, что они верят этой пропаганде. Они говорят, ну нет там никаких войск. Или они себя утешают.
Я слышу эти слова этих людей. Именно поэтому я считаю, что им не нужно доказывать, что войска есть. Они должны ситуацию с Донбассом и Крымом увязывать совершенно с другими вещами. С невыплатой зарплат, с падением курса рубля, с невозможностью поехать на зарубежный курорт, с невозможностью отдать ребенка в престижную школу.
То есть чем хуже в России, тем лучше для Украины?
Да, для россиян лучше. Потому что у граждан России агрессия и падение жизненного уровня должны быть объединены в единое целое. Это должна быть перевивка от агрессивности, шовинизма, империализма, неуважения к своим соседям, неуважения к человеческой жизни. Пока эти антиценности будут превалировать в России от обычной городской квартиры до православного храма, Россия будет оставаться, простите, страной не очень здоровых в нравственном отношении людей. А я считаю, что нравственность очень важна.
Что скажете, Виктор Иванович,
я даже, коротко? Я даже не знаю, что коротко сказать. Я еще раз хочу повторить, Виталий, я всегда понимал твою позицию, но последнее время я перестаю ее понимать. Я не знаю, поймете ли вы меня, вы знаете мою позицию, она жесткая по отношению к политике к российской, особенно в отношении Украины, но я вам хочу сказать абсолютно честно. Вот этим своим пафосом, наверное, оправданным, не мне вас судить. Вы помогаете, как сказал Михаил, не мне. И не таким людям, как я, которые говорят как раз о том, о чем вы говорите. О том, что Украине нужно дать возможность стать тем, кем она хочет стать. Прекратить агрессию против нее, не проводить эту политику. Поверьте мне, совершенно искренне, вот то, как вы говорите, то, что вы говорите, вот и последняя ваша фраза, она... Это оружие против нас здесь, в России. Я понимаю, что вы хотите нас стимулировать, нас подстегнуть, чтобы мы боролись, так сказать, активнее, сильнее и так далее. Но вы знаете, чем у нас иногда заканчивается борьба.
Поэтому Борис Немцова с нами нет. Я хочу сказать, Виталий, вот знаете, меня тоже тревожит в последнее время дискуссии на разных площадках, когда украинские политики и журналисты уже предъявляют претензии за оккупацию Крыма и войну на территории Украины. Даже к несистемной российской оппозиции. Но согласитесь, это не совсем корректно.
Я вообще считаю, что мы не должны предъявлять претензии к системной и несистемной оппозиции.
Но когда вы требуете покаяться немедленно и встать на колени, как-то это рановато. Может быть, сначала какое-то время...
Вы имеете в виду этот мой текст. Я советовал людям мысленно встать на колени перед погибшими здесь украинцами, которые, по моему мнению, защищали и нашу, и вашу свободу. Украинскими солдатами. Отнюдь не для того, что это нужно украинцам. Нам это не нужно, поверьте. Это нужно только вам самим. И чем больше людей будет ощущать внутреннюю ответственность, тем быстрее Россия выздоровеет. Я еще раз говорю, не надо нам помогать. Вот самое лучшее, чтобы вы помогли сами себе. Вот мы здесь не для того, чтобы помогать друг другу. Мы сами себе поможем, вы сами себе поможете. И все.
Ну, понимаете, вот Лев Шлосберг, например, волнуется, вернем Крым Украине, а там начнут на баржи сажать, как обещают некоторые наши собеседники, и высылать предателей.
Пусть господин Шлосберг не волнуется. Крым — это украинская территория. И мы европейская демократическая страна. И мы будем на своей территории действовать в соответствии со своим законодательством и в связи с опасениями или желаниями иностранца, коим для нас является господин Шлосберг. Если господин Шлосберг хочет проследить за тем, чтобы в Крыму права человека соблюдались, он будет ездить с миссией ОБСЕ сейчас, или там Совет Европы, в Крыму и следит. А рассказывать украинским гражданам, как им исполнять свои законы на своей земле, не надо.
Виталий, не я, никто из моих коллег украинским гражданам никогда о том, что им делать, не говорили и не предъявляли этих претензий. Простите, пожалуйста, но я еще раз убеждаюсь после нашего с вами сегодняшнего разговора, и меня это очень тревожит, потому что я люблю Украину, и мне хочется, чтобы Украина победила, чтобы она стала тем, кем она хочет. Вот знаете что, вы, по-моему, заболели болезнью наших оппонентов здесь, российских, которые бесконечно, изо дня в день, с утра до вечера, по всем каналам повторяют одно и то же, о том, что нет Украины, нет такой страны, она вот такая, раз такая, раз эдакая, а мы такие белые и пушистые. Поэтому я боюсь, что это все отнюдь, при всем понимании вашей позиции, наверное, она в основе своей правильная, вы не приближаете вот этот светлый час.